Хочу коротко помолиться. Отец Небесный, благослови имя Твое, слава Тебе, честь и хвала. Боже, я буду быть за славу Твою, слава Твою, истина и истина, всякое величание для Господа. Боже, открой наши сердца и разум для правильного разумения Священного Писания. И не только разумение, для исполнять его. Пусть им будет Твое имя и Ишуа. Аминь. Итак, сегодняшняя тема называется «Искушение». Я думаю, всем это известно. Что такое искушение? Что это значит? Это подвергать испытанию, да? Вводить соблазн, например, грех. Да? Пытаться уловить там, или совратить и так далее, и так далее. И Библия ясно говорит нам, что мы не должны быть несведущи в отношении дьявольских изобретений против нас. Дух Святой поможет нам понять Божью цель, стоящую за нашим искушением. Если мы проходим искушение, значит, какая-то цель у Господа есть. Да? Бог хочет дать нам ключи познанию тайны искушения праведников. Почему это происходит? И давайте рассмотрим три ключа. Первое, понимание того, откуда оно приходит. Мы должны понимать, откуда приходит искушение. Приходит ли искушение от Бога, дьявола или от нашей плоти? Апостол Иаков говорит, 1 глава Иакова, 13 стих. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Что-то со звуком? Меня слышно? Однако Писание говорит, я хочу повторить. Приходит ли искушение от Бога, дьявола или от нашей плоти? И апостол Яков говорит, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Однако, Писание говорит, Матфея 4 глава 1 стих, когда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, Божий Дух повел Иисуса в зону и шел в зону сражения. Повторяю. Божий Дух повел Иисуса в зону сражения. Истина состоит в том, что и Бог, и сатана имеют участие и собственный план в каждом искушении, которое постигает нас. Намерение сатаны в искушении всегда разрушить, убить и погубить. Это его цель. Но для тех, кто любит Бога и призван им, он это использует для собственной его цели, для Божьей цели. Он использует Бог, это искушение для своей цели. Господь допускает наше искушение, но не является причиной его. Повторяю. Бог допускает наши искушения, но не является причиной его. Я хочу два места Писания. Второе Царство, 24 глава, 1 стих. Второе Царство, 24 глава. Первый стих. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, пойди исчисли Израиля и Иуду». И он поручил Иоаву, начальнику войска израильского, пойти и провести это исчисление. Но я хочу обратить ваше внимание еще раз. Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, пойди исчисли Израиля Иуды. То есть причина был гнев на Израиля, его отступление, идолопоклонство и так далее, и так далее. Дальше я хочу еще одно место, которое говорит об этой же теме, но немножко с другой стороны. Это 1 Филиппийцам, 21 глава, 1 стих. «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать исчисление израильтянам». Один и тот же случай. В это были вовлечены и Бог, и сатана. Первое мы с вами почитали, Бог, да, говорится о Боге. Гнев Господень возгорелся. Во втором случае мы видим, восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать исчисление израильтян. Повторяю, один и тот же случай. В это были вовлечены и Бог, и сатана. Сатана видел возможность погубить Давида и уничтожить Израиль. Это была его цель. Погубить Давида, уничтожить Израиль. Но, Бог имел другую цель. Он видел спасение для Давида через уничтожение гордости. Так как Бог использует сатану в качестве розы для наказания непослушного Израиля, он допустил суд, чтобы спасти свой народ. Разоблачить гордыню, идолопоклонничество, отступничество. И мы знаем, что Божий план, он исполнился. Он позволил врагу искусить Давида так сильно, но после этого он вмешался и принес освобождение. В результате этого и Давид, и Израиль были спасены. Конечным результатом явилось не падение Давида, а покаяние. Помните, как он каялся? Великое смирение и укрепление израильского общества. Вы знаете, сколько людей, кто помнит, сколько людей погибло из-за того, что Давид вот, решил исчислить народ Израиля? Вы помните?
По-моему, 70 тысяч.
Да. 70 тысяч человек погибло по вине Давида, безвинных людей. И Давид потом говорит, Боже, ну при чем эти люди, эти овцы, я виноват, накажи меня и того отца моего. Но они-то при чем? Ну, дальше уже Бог остановил поражение на 70 тысяч, чем успели. Погибли 70 тысяч человек. Итак, мы должны знать и быть уверены, если сатана выступает против нас, он должен иметь Божье разрешение на это. Мы вспомним Иова. То есть, если сатана выступает против нас, он не может этого делать без Божьего разрешения на это. Это потому, что хотя он имеет свою, сатана имеет в виду, разрушительную цель в искушении, но Бог имеет свою собственную цель. Если Бог, второй ключ, если Бог допускает сильное искушение в нашей жизни, вы можете быть уверены, он что-то хочет этим достичь. То есть, повторяю, если он допускает сильные искушения в нашей жизни, он хочет что-то этим достичь. Например, выявить какую-нибудь давнюю похоть или постоянно атакующий нас грех, который имеет свою крепость в человеке. Библия говорит, что каждый искушается, увлекаясь и обольщает собственной похотью. Иакова, 1 глава, 14 стих. Каждый искушается, увлекаясь и обольщает собственной похотью. И это то, что Бог преследует, чтобы мы избавились от этого. Когда внезапно появится искушение, Божье намерение заключается в том, чтобы показать нам нашу слабость, нашу проблему. Он будет допускать искушение до тех пор, пока мы в конце концов не скажем, почему это я все время прохожу то же самое, даже те же самые проблемы, почему я все время прохожу те же самые сражения. Одним словом, почему я наступаю на одни и те же грабли постоянно? Почему у меня повторяются эти проблемы? Это будет продолжаться до тех пор, Бог будет допускать, пока мы не скажем, хватит. Мне надоело, я больше не могу этого терпеть. И тогда человек обращается к Господу и просит помощи, чтобы он помог ему избавиться от этого искушения. Наше искушение будет продолжаться до тех пор, пока последние корни этой похоти не будут удалены. И искушение будет продолжаться дальше и дальше и дальше и дальше, пока эти корни не будут удалены. Бог не хочет, чтобы мы чувствовали себя грязными и недостойными жертвами сатанинской прихоти. Бог этого не хочет. Он приглашает нас сказать: «Господи, помоги мне стать против этого греха. Я знаю мою слабость, я не хочу больше быть искушаемым». Третье. Все искушения праведников приходят во время двух особых, особых случаев в нашей жизни. Все искушения праведников совершим. Я не могу сейчас подойти. У нас служение. Пожалуйста. Итак, третий ключ. Все искушения праведников приходят во время двух особых случаев в нашей жизни. Наиболее жестокие искушения возникают. Первое. Сразу после того, как мы получаем благословение и освобождение из Божьей руки. То есть, именно тогда, когда мы приняли Иешуа как Господа и Спасителя, и Бог желает освободить нас, и мы получаем это освобождение от Божьей руки. Второй случай, как раз перед тем, как Бог открывает новую и более великую дверь нашего служения для Его славы. Итак, первое, когда мы принимаем Иешуа как своего Господа и Спасителя, когда мы благословлены и получаем освобождение от Божьей руки, освобождение от арабского греха. И второй случай как раз перед тем, как Бог открывает новую и более великую, широкую дверь для нашего служения, для Его славы. И именно это то время, которое дьявол обычно приступает искушать. Дьявол не может читать мысли. У меня была дискуссия с одним братом, который уже давно в Господе. И он никак не мог понять, как это дьявол не может читать мысли. Он может читать мысли. Не может он читать наших мыслей. Дьявол не может, повторяю, читать наши мысли. Он имеет опыт тысячелетнего изучения Божьих путей. Он видел, как Бог использовал Авраама, Иакова, Петра и других. Он видел это. Он знает, что сила и помазание это потрясает его царство. Сила Божья и помазание, оно потрясает его царство. Он знает, что Бог будет сильно использовать человека, который полностью следует за Господом, посвящен Богу, послушен Божьей воле. Поэтому сатана достает этого человека, пока это произойдет. А вдруг удастся искусить его? А вдруг он падет? А вдруг он покажется мне? И дьявол говорит, ага, ты думал, что все закончилось? Умерло, ушло? Нет, посмотри на себя. Посмотри на себя. Ты снова возвращаешься к своим проблемам. Снова происходит то-то, то-то и то-то. И вы начинаете думать, копаться в себе. А в чем проблема? И начинает копаться. Может быть, это я не то сказал. Может быть, я не то сделал. Может быть, я не то подумал. И человек начинает мазохизмом заниматься, листать себя, листать причины. Великие мужи Божии, они были искушаемы, они находились под сатанинской атакой. Пример Иешуа, Павла, например, когда ангел сатаны пришел облучать его. Многие верующие, они сильно искушаются, когда они уходят, то есть следуют своим прихотям. Итак, надо иметь действительно быть настолько бдительным, чтобы отличать, что сатана, он действительно пытается нас вовлечь. То же самое, допустим, встречали мы или нет, когда начинается диалог между верующим и сатаной, когда вы начинаете дискуссировать, проводить дискуссии, у вас совершенно другая цель. Вы не должны быть вовлечены в эту дискуссию. Апостол Павел говорит, Иакова 1 глава, со 2 по 4 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Нужно подумать, как это так? Радоваться? Впал в искушение, еще радоваться этому? Но Бог имеет свою цель. Если он допустил эти искушения, значит, Бог имеет свою цель. И мы проходим испытания. И Бог помогает нам достойно пройти эти испытания. Апостол Павел, евреи, 2 глава, 18 стих. «Ибо как сам он претерпел, был искушен». О ком говорится? О Иешуа. «То может и искушаемым помочь». Иешуа был искушен, и поэтому он может побыть искушаемым. Петр говорит, 1 Петра, 1 глава 6-7 стих, «Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений». И 1 Петра 4-12, «Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Я хочу повторить, очень важно, смотрите, для испытания вам посылаемого огненное искушение, для испытания вам посылаемого. Для чего? Для того, чтобы укреплялись, чтобы становились сильнее, опытнее, чтобы вы могли преодолевать эти искушения и выходить из них с честью. И Петр во втором послании, 2 глава, 9 стих говорит, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения. Евреям 4 глава, 15-16 стихи. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нас в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Прочитаем еще 1 Коринфянам 10 глава 12-13 стих. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли принести. То есть Бог не оставляет нас один на один с решением этих проблем. Он дает нам возможность, дает силы, чтобы мы могли все это перенести. И еще он говорит, Матфея 26, глава 41 стих. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не упасть в искушение. Дух бодр, плоть немощна. Ну, еще, когда разговаривал с фарисеями, книжниками, Матфея 22, глава 18 стих, он говорит, но Иисус, видя лукавство их, сказал, что искушаете меня лицемерие? То есть он довольно часто был искушаем. Поэтому он понимает наше состояние, когда мы искушаемы, и помогает нам помочь выйти победителем из этого искушения. И так интересно, вот этот стих, который я только что прочитал, да? Но Иисус видел лукавство их и сказал, что искушает именно лицемерие. Я посмотрел в Ветхом Новом Завете, как оно звучит. Ишо, зная их злые намерения, сказал, лицемеры, почему вы стараетесь заманить меня в ловушку? То есть, какой целью они искушали его? Для того, чтобы заманить его в ловушку. Почему вы стараетесь заманить меня в ловушку? Я хочу прочитать Матфея 6 глава, 13 стих, 1 часть. Ишо учит молиться своих учеников. И такие слова. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Снова же я посмотрел в Еврейском Новом Завете. То же место. И не веди нас в тяжкие испытания, но сохрани нас от злого. От злого, греческого можно перевести как от зла. В смысле, от всего плохого, которое происходит с нами. Аллилуйя. В Откровении 3 глава 10 стих еще обращается к ангелу Филадельфийской церкви. И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое ведет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. повторяю, и как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Какой же путь победы над искушениями? Первое. Противостаньте дьяволу и никогда не убегайте или не отступайте в страхе. Повторяю. Первое. Противостать дьяволу и никогда не убегать или не отступать в страхе. Иакова, 4 глава, 7 стих. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Это значит, может быть, это будет звучать не духовно, это значит, что значит покориться Богу. В данной ситуации это покориться тому искушению, которое пришло, которое Бог допустил. Это значит покориться искушению, которое Он позволил. Еще покорился, чтобы быть искушаемым в пустыне. Потому что он знал, что его отец участвует в этом. Многие начинают примешать себя. Они подавлены и скоро сдаются, говоря, что их вера не помогает, что недостаточно веры. И они не представляют себе, что единственной причиной их искушения может быть то, является то, что они имеют прогресс в духовной жизни. И это период испытаний, чтобы они стали еще сильнее и могли следовать за Господом, служить Ему и быть благословением для многих людей. Второе. Никогда не разговаривайте со своим искусителем. Никогда, повторяю, не разговаривайте со своим искусителем. Никогда не спорьте с дьяволом или его силами. Здесь многие терпят поражение. Они спорят сами с собой о своем искушении, как будто что-то хорошее может из этого произойти. Они должны быстро гасить пламя, не допускать. Не давать дьяволу возможность пустить его лживые аргументы. Не слушать его лживые аргументы, потому что дьявол лжец, и те всякие лжи, мы знаем это. Если мы развесим наши уши откроем, и будем слушать его аргументы, когда он начинает обвинять детей Божьих, интересный случай один. Молодой человек, ну, короче, совершил сексуальный грех с девушкой, да? И он хочет порвать эти отношения, покаяться и оставить это все, попросить у Бога прощения. И тут дьявол приступает к своей лжи. То есть не бросай ее, не смотри, ты ответственный за ее душу. Ты что? Ни в коем случае не оставляй ее. Она попадет в ад без тебя. Не рви с ней окончательно. Звони, поддерживай ее. Будь готов помочь ей, когда ей больно. Это рецепт гибели. Молодой человек спорит, разговаривает. Дьявола слушал его ложь, мотал на ус и продолжал дальше эти отношения с девушкой. То есть дальше грешит. Сатана не может читать наши мысли, но он может читать наши действия. Он слышит наши телефоны, разговоры, смотрит, куда несут нас наши ноги, видит нас в местах, которые мы не принадлежим, которые нам не принадлежат. Вот почему Он так много знает о нас? Потому что наши поступки, они выдают нас. То, что мы делаем, дьявол видит, дьявол слышит. Он не, повторяю, не может читать наши мысли, но он может видеть, куда мы идем. Он может слышать слова, которые мы говорим. Наши поступки. Если этот человек знает, что его слабостью является порнография, как ему избавиться от этого? Как ему избавиться от этого? Слав Господа, проси прощения и прославляй Его. Скажи, Господь, прости меня, что я занимался этой мерзостью. Помоги мне избавиться от этого. Это дорога в ад. Боже, помоги. Боже, помилуй меня. И прославлять Господа. Аллилуйя. Дьявол изобретательный на всякие подлые вещи. Он ставит человека, который грешит, ставит буквально на краю пропасти. Он говорит, давай, иди вперед. Он не может быть настолько здоровым. Он знает, что ты стараешься, что ты слаб. Но это постепенно. Сразу все это у тебя не получится. Но постепенно вот это. Все будет хорошо. Он простит тебя. Почему? Потому что он сам повелел 490 раз прощать в течение дня. Ну, вы помните, да? Когда Петр, после сколько прощает. В этот момент ни в коем случае не разговаривать, не дискутировать с дьяволом, не пытаться что-то ему доказать. Но это время, когда надо бежать. Наиболее эффективный путь – поговорить с дьяволом. Не устами, а ногами. Третье. Надо остановить немедленно всякую возможность уступить нашему искушению. При первых же признаках, когда вы чувствуете, что приходит время искушения, у вас появляются недобрые мысли, вы должны сказать, со властью, которую Господь дал. Нет, дьявол. Нет, плоть. Ничто не заставляет дьявола убегать так быстро, как когда мы твердо говорим. Нет. Пошел вон. Нет тебе места в моей жизни, в моих мыслях, в моих делах. Я читал многие случаи, когда дьявол подлавливал даже служителя Божия. Когда, к примеру, подходил на сестра, после служения, после того, как она послушала проповедь, и это слышали, я такого еще не слышала. Ты такое говорил, ты так говорил, оно так коснулось моего сердца. Это вообще что-то необычное. Я уже много лет, Господи, я такого не слыхала. И в таком плане. И пошла. Масло, говорится, мазать. Елея мазать, да? А тот товарищ верующий, докладчик или проповедник, присмотрели. Она понимает мое служение больше, чем кто-либо. Мне еще никто таких слов не говорил. Ничего плохого, если я вот поговорю с ней. Мне интересна она. В этот момент открывается капкан. Он приглашает, или она приглашает его, там, на кофе, или так далее, и так далее. И он ловушки. Это ужасно, это к великому сожалению. Великое сожаление случается. Четвертое. Отражал все искушения действующим славам Божьим. Дьявол будет смеяться над нашими аргументами. Они для него ничего не значат. Если мы попытаемся в этом диалоге что-то доказать, говорить, что ты не прав, дьявол, вот это так и так, и надо понять, и так далее, и так далее. Это бесполезно. Никакие наши аргументы для него ничего не значат. Имеется только одно, что вселяет ужас в его душу. Это Слово Божье в сердцах верующих, растворенное верой и приведенное в действие. Мы помним, как Ишуа отвечал на искушение дьявола. Помните пустыню, которую отвечал? Написано. Вот это Слово Божье. Оно имеет силу. Никакие аргументы на дьявола не влияют. Но когда написано, тогда он оставляет нас. Потому что мы нечем хрить. Нечего сказать ему, потому что нет написано. А Писание он знает. Дальше. Сила не в словах, а сила во власти, которую Бог в них вложил. Когда мы говорим слово, Бог вложил в них силу, дал власть нам. И когда пытается дьявол искусить, надо назвать места Писания. Если касается прелюбодеяния, Исход 20 глава 14 стих. Не прелюбодействуй. Если касается зависти, к сожалению, часто довольно встречается. Исход 20 глава 17 стих. Не пожелай. Если касается похоти плоти, Римлянам 8 глава 13 стих. Если живете по плоти, то умрете. Если достает давняя похоть, Римлянам 6 глава 14 стих. Грех не должен над вами господствовать. Аллилуйя. И важно произношать, дьявол, я нахожусь в безопасности от тебя и всего, что ты посылаешь из ада против меня. Я не основываюсь на моих делах или на моей личной святости. Я основываюсь на Слове Божьем, как это делал Ишуа. Я пойду путями Господа моего, Бога моего, и Он идет со мною. Бог дает победу, и мы не упадем. Бог дает победу, и мы не упадем. Подчиняться Его Слову, то есть исполнять Слово Его. Использовать могущественную силу Слова. И наслаждаться победы над искушением. Когда мы одержим победу над любым искушением, которое было в нашей жизни, на похоти и так далее, и так далее, наслаждаться этим и благодарить Бога за это. Аллилуйя! Вся слава, честь, благодарение, любовь, благословение только Ему принадлежит. И Он поможет нам выйти победителями из любого искушения, потому что Бог наблюдает за нами, как мы проходим это искушение. И когда мы становимся победителями, Бог радуется. И Он дает нам эту победу. Он помогает нам выстоять, как раньше мы читали это место, что Он силен помочь искушаемым. Почему? Потому что Он сам был искушаемым. И многократно. И пусть Господь благословит нас, если придут искушения в нашу жизнь, чтобы Божьей милостью, чтобы Божьей помощью, чтобы Божья победа совершалась. В результате, чтобы совершалась Божья победа, чтобы мы всегда выходили победителями из любых искушений. И пусть Бог благословит нас и поможет нам в этом во имя Иешуа. Аминь.